слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этапирование Леонида Развожаева в Ангарской. Дискуссия по итогам марша против подлецов. Вывод американских войск из Афганистана и отмена портянок в российской армии. Юбилей дирижера Мариса Янсонса и признание велогонщика Лэнса Армстронга. Таковы главные темы дня понедельника, 14 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Защита гражданского активиста Леонида Развожаева сегодня обжаловала отказ следственных органов в возбуждении дела о похищении его на Украине. Ранее официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что Развожаеву отказано в возбуждении уголовного дела по заявлению о похищении и применении к нему пыток. Был установлен факт незаконного пересечения российско-украинской границы. Активист Левого фронта проходит обвиняемым по трем уголовным делам, в том числе по делу о подготовке массовых беспорядков в России. Развожаев этапирован в Ангарск, где рассматривается дело очень старое по событиям 15-летней давности. Сегодня в следственном изоляторе в Ангарске, где побывал уполномоченный по правам человека в Иркутской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Активиста Левого фронта Леонида Развожаева этапировали в Иркутскую область и разместили в следственном изоляторе номер 6. Его посетили представители Общественной наблюдательной комиссии Иркутской области по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Олег Сафронов и Мария Ушакова. Говорят, что вопросов по содержанию у них не возникло, что Леонид не жаловался на здоровье и был в хорошем настроении. Пресс-служба ГУФСИН сообщает, что оппозиционер содержится в камере европейского стандарта 13 квадратных метров. Ему предоставлено трехразовое питание и медицинское обслуживание. А вот у президента Ангарской городской коллегии адвокатов, депутата Думы Ангарского муниципального образования Вячеслава Иванца, есть другая информация относительно этого следственного изолятора.
На территории Восточной Сибири это следственный изолятор пользуется дурной славой в связи с тем, что, по утверждению многих правозащитников, там организованы специальные камеры для выбивания показаний, так называемые пресс-хаты. Вполне вероятно, что основной целью пребывания здесь Леонида является отнюдь не прекращение пресловутого уголовного дела 15-летней давности, а как раз оказание давления на него с целью заставить оговорить себя и своих товарищей по левому движению.
Адвокат Вячеслав Иванец планирует встретиться с Леонидом Развожаевым.
Оппозиционные деятели при Байкале и Ангарска намерены постараться не допустить такого рода действия в отношении Леонида. Всеми доступными средствами и правовыми, и такими, как обращение в соответствующие органы пенитенциарной системы, и в виде публичных акций, которые мы, безусловно, поддержим, если будет хоть какой-то намек на то, что в отношении Леонида применяются какие-то неадекватные меры воздействия, из него убиваются показания, и сам он оказался под прессом.
Иркутские активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» будут проводить публичные акции в любом случае. Они уже уведомили сотрудников отдела по связям с общественностью администрации Иркутска о проведении напротив здания правительства при Ангаре акции протеста. Кстати, в этом же здании находится приемная президента России Владимира Путина, поэтому активисты выбрали именно это место для проведения пикета. Говорят, что их акция будет направлена на привлечение внимания к той ситуации, что в Российской Федерации есть политические заключения. И Леонид Развожаев один из них, говорит руководитель Иркутского регионального отделения партии «Другая Россия» Игорь Кремнев.
Я действительно считаю, что любое движение, которое считает себя оппозиционным, тем более внесистемным, оппозиционным, внесистемная оппозиция, они должны как-то откликнуться на то, что у нас Леонид Развожаев здесь оказался. А поэтому те, кто не откликнется, то они покажут, в принципе, да, кто они такие есть.
Активисты «Другой России» планируют провести пикет 17 января. В этот же день в Приангарье должны прилететь из Москвы адвокаты Леонида Развожаева. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
Рассмотрение кассационной жалобы на продление ареста Развожаева Московский городской суд сегодня перенес. Заседание состоится 21 января. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» Динаре Седдиковой рассказал адвокат Развожаева Дмитрий Аграновский.
Нам отказали в возбуждении уголовного дела по похищению Развожаева из Киева. Мы считаем, что проверка проведена неполно, не по всем данным, и мы представили новые документы, в том числе показания, опрос непосредственных свидетелей похищения, и просим возобновить производство по этому делу, просим проверку возобновить. И подал я соответствующие жалобы на постановление следователя, председателя Следственного комитета Бастрыкину и генеральному прокурору Чайке.
А вы требуете компенсации расходов за что конкретно?
Это второе. Это по нашему основному делу. Нас сейчас приглашают для следственных действий в Иркутск. Не по нашей вине наш подзащитный оказался в Иркутске. И, конечно, было бы неплохо, чтобы нам оплачивали дорогу, потому что мы такие же участники процесса, в равном состязательном процессе. А если завтра следственные действия состоятся в Австралии, у кого есть возможности возить туда адвоката? Если мы допущены в процесс как адвокаты, то значит мы должны на тех условиях доставляться к месту как исследователи за счет государства.
Совсем недавно вы подали заявление с требованием прекратить дело, потому что так захотел Развожаев, и вы говорили о том, что вы должны вернуть в Москву.
Ну, пока, вот видите, не вернулся. Наоборот, машина бюрократическая, она движется медленно. Даже если будет признана наша правота, у меня такое ощущение, что в Иркутск мы все равно съездить успеем. Нас же вызвали телефонограммой в Иркутск. Почему, собственно, и возник вопрос об оплате дороги? Потому что нас приглашают 17 числа, 14 часам для проведения следственных действий в СИЗО номер 1 города Иркутска.
По поводу сердечного приступа.
Только сейчас она возникла. У него это было 7 ноября. И это было зафиксировано. Я сам, собственно, об этом не знал, пока не увидел справку из Лефортово. И просто у Леонида спросил. Да, действительно было такое.
Медицинская помощь ему была оказана нормально?
Конечно, в Лефортово там с этим все без проблем. Но просто вот я и не знал, что он сердечник. И я не знаю, уверен ли он-то знал, но вот оказывается, да.
Ну и вот проблемы с костями, вы говорили.
Проблемы у него с костями, а вот еще оказывается и сердце. Проблема, артериальная гипертензия.
Дальнейший план. Вы сейчас направляетесь в Иркутск.
Для начала мы полетим в Иркутск. А вообще наши планы добиваться его скорейшего возвращения. А там посмотрим по обстоятельствам. Ну и, во-первых, у нас в ближайшее время мы подаем жалобу в Европейский суд окончательно. Потом мы ждем, когда будет касация на меру пресечения, которая сейчас отложилась. Она должна была сегодня быть, но ее отложили.
По каким причинам, непонятно.
По тем, что не могли связаться с нашим подзащитным, смогли известить. Они прямо так и сказали.
А он в это время находился в СИЗО Ангарска.
Да.
Говорил адвокат Леонида Развожаева Дмитрий Аграновский.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Услышит ли власть голос противников антимагнитского закона? Об этом беседуем с главой пресс-службы «Новой газеты» Надеждой Прусенковой. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 января. Комитет Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству рассмотрел в понедельник подписи, собранные «Новой газетой» против принятия закона, запрещающего американским гражданам усыновлять российских детей. Никакого решения по этому вопросу в комитете не приняли, объяснив это тем, что в стране не сформирована процедура учета общественной инициативы. На сайте «Новой газеты» собирают подписи еще и за самороспуск Государственной Думы. Подписаться в поддержку такого требования можно было также в воскресенье во время так называемого марша против подлецов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В конце прошлого года, когда в Государственной Думе должны были в третьем чтении рассматривать законопроект, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей, журналисты «Новой газеты» передали депутатам более 100 тысяч подписей, собранных против принятия такого закона. В Госдуме пообещали к мнению граждан прислушаться позднее, обсуждение подписей запланировали после новогодних праздников, а закон приняли. В понедельник в Комитете по конституционному законодательству и государственному строительству обсудили поступившие подписи, однако никакого решения по ним не приняли, поскольку, как заявил глава комитета Владимир Плигин, процедура учета общественной инициативы пока не выработана. В «Новой газете» решением комитета не удивлены, однако рассчитывали, что вопрос обсудят на пленарном заседании, говорит пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Мы особо не рассчитывали на то, что Госдума вдруг осознает то, что они были неправы с принятием закона, отменят закон и тут же самораспустят. получится. Конечно, мы на это не рассчитывали. Правда, были у нас какие-то определенные ожидания, связанные с тем, что они хотя бы вынесут эту инициативу на рассмотрение на пленарном заседании, но, сославшись на отсутствие конституционных норм, которые позволяли бы им это сделать, комитет отказался.
Причина, почему комитет отказался рассматривать подписи, собранные журналистами «Новой газеты», была чисто формальной, говорит депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. Он вместе с коллегой Дмитрием Гудковым намерен внести на рассмотрение в комитет законодательную инициативу об отмене запрета на усыновление.
Эти формальные причины заключались в том, что это не является законодательной инициативой. По Конституции Российской Федерации правом законодательной инициативы обладает депутат, член Совета Федерации или законодательное собрание, но не отдельные граждане. Для того, чтобы это стало предметом рассмотрения, необходимо его внести по правилам. Мы пытались добиться с коллегой Гудковым сегодня решения от комитета, чтобы, если мы это внесем от себя, как от депутатов, чтобы это делалось в приоритетном режиме, учитывая то, что на самом деле мы будем выступать фактически посредниками между теми, кто собрал подписи, и Государственной Думой. Но подобное решение не удалось получить. Остановились на том, что когда будет внесено, тогда и будем думать. Подписи собирались под решением об отмене поправки Лаховой о запрете усыновления. Один из предметов, на который обращал внимание Плигин, как с юридической точки зрения понять, под чем собирались подписи. Понятийно, понятно, естественно, да, то есть чем люди недовольны, но это не оформлено юридическим должным способом.
На сайте «Новой газеты» до 1 февраля проходит акция под названием «Давай распускайся», то есть сбор подписей в поддержку роспуска Государственной Думы. Собрано уже более 120 тысяч подписей. В данном случае «Новая газета» выступила в качестве площадки, аккумулирующей недовольство людей, считает пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Дело не в самом протесте как в таковом, а в каких-то конкретных его проявлениях. Вот этот закон возмутил людей настолько, что они готовы выходить на шествие, готовы голосовать и готовы требовать своего права, установленного Конституцией. Есть у нас такое уверенное подозрение, что такое игнорирование мнения значительной части общества не пройдет бесследно. У нас есть уверенное подозрение в том, что этот ком будет расти и расти. И наша петиция про распуск Госдумы, она стала следующим логическим шагом после требования отменить этот закон. Третий шаг, который напрашивает, вопрос о референдуме. По крайней мере, никто нам не помогает больше, чем сами наши парламентарии. Еще сегодня был забавный момент на заседании, когда дали слово главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Он первым делом обратил внимание на то, что часы на стене комитета отстают на 6 часов. Это, мне кажется, очень, очень красноречиво вообще говорит о ситуации.
Подписи в поддержку роспуска Государственной Думы собирали и во время воскресного марша против запрета американцам усыновлять российских детей. По оценкам московской полиции, в акции участвовали до 9 тысяч человек. Организаторы и гражданские активисты говорят о 30, а то и о 60 тысячах человек. Политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов считает эту акцию оппозиции успешной и полагает, что таким образом был создан новый формат протестных мероприятий.
Протестного движения в последнее время испытывало явный кризис жанра. Оно может быть благодарно властям, что те подкинули им удобную тему, но далеко на этой теме не проедешь. Скорее, можно говорить о том, что сформируется некая новая протестная мода проведения общегражданских акций по так называемым неполитическим поводам. Этот формат является более выигрышным, более комфортным для вот этой вот белоренточной субкультуры с точки зрения перспектив именно этой темы. Мне кажется, она очень ограничена. Понятно, что иногда можно ставить трудновыполнимые или даже невыполнимые цели, чтобы мобилизовать сторонников, воодушевить их, чтобы начать борьбу. И, кроме того, я бы отметил, что новая оппозиция просто не готова к серьезным федеральным выборам. Авторитет так называемой законодательной власти сегодня невысок. Отнюдь не на этом авторитете держится политическая система. Попробовав играть в своего рода антипутинский карнавал, наши оппозиционеры решили немножко сменить тему. Надо либо выбирать действительно серьезные темы, уже системные, связанные там не с именами и фамилиями тех или иных людей, а с общественно-политическими проблемами, ценностями. Вот либо, если уж говорить об институтах и фамилиях, то говорить о том, что вас действительно волнует, а вас волнует институт президентства и личная глава государства.
Глава Думского комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин в понедельник назвал бесперспективным сбор подписей граждан за роспуск Госдумы. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Можно ли массовыми уличными акциями добиться роспуска Государственной Думы. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Слово руководителю отдела социологии фонда «Индем» Владимиру Римскому.
Сам по себе этот марш, он, конечно же, показывает недовольство наших сограждан, вполне обоснованное недовольство тем, что Дума перестала осуществлять важнейшую свою функцию, представительскую. То есть она не представляет интересов граждан. По крайней мере, крупных социальных групп, соответственно, те наши сограждане, которые хотели бы ее роспуска, на мой взгляд, вот именно из-за этого пытаются такими способами заставить Думу осуществлять вот это представительство. Но массовые акции здесь совершенно не помогут, потому что решение все равно будет принимать сама Дума. Так у нас устроено, сама Дума о себе принимает решение по поводу своего регламента. В законе, ну, скажем, о выборах, у нас вообще нет такого понятия, может распустить президент при определенных условиях. А вот граждане нет. То есть, что негативно в такой акции? То, что в очередной раз активные или там более-менее активные граждане убедятся, что своей активностью они не могут изменить ситуацию. Политики, которые организуют вот такие акции, они ставят неадекватные цели. Это очень важная задача практической политики – адекватно ставить цели. Такие цели, которые можно достигать, и в результате достижения которых сограждане наши будут убеждаться, что их активность не пропадает, что их активность как раз позволяет решать проблемы. Я затрудняюсь сейчас сказать, какой должна быть такая цель. Это нужно не выдумывать из головы, а в обсуждениях искать какие-то консенсусы. Но в частности, на мой взгляд, здесь надо, во-первых, требовать принятия гражданской инициативы в плане рассмотрения законопроектов. То есть нужно, чтобы Дума обязательно не только по представлению правительства или президента, или кого-то из тех, кто у нас перечислен как субъект законодательной инициативы, могла рассматривать законопроекты, но и по требованию групп граждан. Вот это было бы вполне реально. Собрались, на митинге показали, насколько мы этого хотим. Соответственно, Координационный совет или какая-то группа, которая выдвинута этим вот митингом, доработала или разработала некий законопроект, который Дума обязана рассмотреть. Это не так просто, но это, ну, на мой взгляд, более реально. То есть в конкретной ситуации граждане предлагают свое конкретное решение проблемы, отлично от того, которое предлагает Дума. Во-вторых, ну, конечно же, здесь нужно требовать изменения избирательного законодательства, но оно у нас сейчас, видимо, будет меняться в плане того, что будет опять половина Думы избираться по одномандатным округам, но это само по себе тоже не решит проблему, потому что нужно вынудить депутатов и вынудить партии отвечать на запросы граждан. Не то, что нам сейчас отвечают руководители фракций в Государственной Думе, когда их спрашивают там политологи, эксперты, даже граждане активные, а как вот, почему мы должны за вас голосовать, почему мы должны доверять вам. Руководители партии и фракции, они говорят, ну почему? Потому что мы партия, мы своей партийной организацией и дисциплиной заставим депутатов выполнять волю народа. Вот не так это должно быть. Должно быть, что сами граждане имеют влияние и на партию, и на выбранных депутатов. Как это сделать, вопрос сложный. На мой взгляд, за всю постсоветскую историю у нас этого ни разу не получилось. А это нужно обязательно. Без этого демократия, она такая ущербная получается, что мы, кстати, и чувствуем. Ну и, наконец, роспуск Думы по требованию граждан – это очень опасно, потому что в результате мы рискуем получить Государственную Думу очень неустойчивую. Это будет Дума, которая все время будет переизбираться. Такое бывает в разных странах мира, ну, скажем, в Италии, в Израиле, мелкие партии, и, в общем-то, очень трудно найти между ними консенсус, всех пускают создавать фракции. И у нас тогда может получиться то же самое, как бы с другой стороны, что недовольные граждане посмотрели на Думу и через месяц потребовали, чтобы ее распустили. Ее распустили, значит, ну, нельзя же жить без этого органа власти. И снова выборы. Здесь надо как-то серьезно продумывать вопрос, как сделать вот этот вот баланс. С одной стороны, устойчивость этой самой Думы, а с другой стороны, ну, осуществление реального представительства интересов граждан. И это вопрос, ну, все-таки не митинговый. Нужно серьезно проводить обсуждения с политологами, экспертами, политиками. И именно так ставить вопрос. А те, кто будет отказываться в этих обсуждениях участвовать, к ним и надо применять меры гражданского давления. Это тоже будет вполне конкретные поводы выходить на улицы и требовать, чтобы те депутаты, которые отказываются думать, ну, осуществление представительства интересов граждан, должны действительно покидать Думу. Пусть сами покидают, пусть партии принимают решения, но этого оставлять нельзя. Это, мне кажется, тоже более реально какой-то такой подход.
С социологом Владимиром Римским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня Московский областной суд отложил на 4 февраля отбор присяжных заседателей по уголовному делу в отношении 4 подозреваемых в нападении на эколога Константина Фетисова в подмосковном городе Химки. Сегодня на сайте движения «Экологическая оборона» Московской области появилась информация о том, что в начале года был сбит и ограблен еще один активный участник борьбы за сохранение лесов Александр Толстов, который боролся против вырубки Селятинского леса. Пока непонятно, связано ли нападение на него с его правозащитной и экологической деятельностью. Над чем работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
О том, что один из активных борцов против вырубки Селятинского леса в Наро-Фоминском районе Подмосковья Александр Толстов избит и ограблен, стало известно только в понедельник. Хотя само нападение произошло в ночь со 2 на 3 января. Тогда, как сообщает сайт «Экообороны Московской области», неизвестные затолкали Толстова в машину возле станции метро «Преображенская площадь», избили, отняли ценные вещи, а затем выбросили из автомобиля в районе Медведково. По словам координатора инициативной группы защитников Селятинского леса Татьяны Павловой, экологи считают, что нападение на Толстого – это отнюдь не бытовое преступление, и связано оно с активной экологической деятельностью пострадавшего.
Заведено уголовное дело по факту избиения. Основная версия сейчас, что это ограбление, но мы не исключаем, что это связано с деятельностью Селятина, потому что это не первое нападение на активистов. Когда мы собирали подписи, у нас на сборщиков подписей было совершено тоже нападение, мне там угрожают. Чиновник администрации мне сообщил о том, что на меня заведут уголовное дело по статье экстремизм. Получилось так, что на ситуацию у нас обратил внимание исполняющий обязанности губернатора Воробьев, и он сказал, что неплохо было бы разобраться, вот, что там с Селятиным происходит, давайте как-то разберемся, народ что-то там возмущается. После всего этого пошла просто, вот, понимаете, волна. Наши власти, глава района Баранов в прямом эфире местного телеканала сообщил о том, что он в курсе, что в протесте есть врачи, и что стоит иметь в виду, что если жилые дома, вот, которые там собираются построить, не будут построены, то в больнице будут сокращения происходить, потому что якобы вот больница рассчитана на то, что будут новые дома. Мы это все связываем в одно.
Экологи обращают внимание на то, что это нападение на активиста-лесозащитника не первое, и вспоминают о покушении на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова и эколога из тех же «Химок» Константина Фетисова. Адвокат Фетисова Сталина Гуревич настаивает, что в каждом конкретном случае, прежде чем делать выводы, нужно внимательно изучать мотивы нападения.
Если мы приводим в пример дело Михаила Бекетова или дело Константина Фетисова, неправильно говорить об экологической деятельности и говорить о них как об экологах. Нападение на Михаила Бекетова менее всего, вероятно, было спровоцировано его защитой Химкинского леса, как пытаются подать. На тот момент, когда напали на Михаила, вот этого бурного интереса вокруг Химкинского леса еще не было. То есть это за активную политическую позицию Михаил пострадал, а никак не за его какие-то экологические воззрения. То же самое касается нападения на Константина. Да, он привлекал внимание к свалке в Химках, которая в Долгопрудном находится, но мотивом это не экологическая деятельность, а финансы, потому что это очень большое материальная потеря, если бы подобная свалка была закрыта. Именно этого добивался Константин. Именно это стало причиной нападения на него. Я бы не стала все-таки валить в кучу всех экологов. Безусловно, цель очень многих вот этих организаций – привлечь к себе максимальное внимание и к той проблеме, которой они занимаются. Я не говорю, что это плохо или хорошо, я говорю о том, что они, как любой человек, в принципе, будут пытаться повернуть ситуацию в ту сторону, которая им выгодна. Поэтому, безусловно, будут говорить о том, что, конечно, человек пострадал за свою экологическую деятельность. Опять-таки, надо смотреть, а что же человек сделал такого, о чем же такое? ком он говорил, что конкретно этого человека кто-то потрудился вот таким образом проучить. Потому что это, как правило, делается не бесплатно, по найму. Люди, которым мешают подобные активисты, сами они никого не избивают. Соответственно, просто ради любви к прекрасному ловить какого-то непонятного активиста и начать его избивать просто потому, что так хочется, естественно, никто не будет.
Адвокат Сталина Гуревич представляет интересы химкинского эколога Константина Фетисова, который был сильно избит в ноябре 2010 года. Дело будет рассматриваться судом присяжных. Однако назначенный на сегодня отбор присяжных по этому делу не состоялся. Зато одному из подозреваемых была изменена мера пресечения.
Никто из приглашенных 30 присяжных заседателей на суд не явился. Поэтому сегодня мы ограничились тем, что Вавгену Цатуряну была изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, что вполне логично, потому что Цатурян обвиняется в преступлении, предусмотрено статьей 116, по которой не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Остальные, естественно, обвиняемые — это Чернышов, Ковалев и Кривенцов, они остаются под стражей. Из них, соответственно, Чернышов обвиняется в организации покушения на убийство Фетисова, а Ковалев и Кривенцов являются пособниками.
Отбор присяжных по делу о нападении на Константина Фетисова Мособлсуд перенес на 4 февраля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 14 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Мы поговорим о выводе американских войск из Афганистана и отмене портянок в российской армии, юбилее дирижера Мариса Янсенса и признаниях американского велогонщика Лэнса Армстронга. Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня понедельника, 14 января.
Радио «Свобода». Новости.
Защита Сергея Кривого, одного из обвиняемых по делу беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве, обжаловала его содержание под стражей в Европейском суде по правам человека. В знак протеста против своего содержания под стражей Кривов голодает уже около месяца. Прокуратура Москвы сегодня направила в суд уголовное дело в отношении банкира Александра Лебедева, обвиняемого в хулиганстве и нанесении побоев предпринимателю Сергею Полонскому. В Бурятии к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен полицейский, убивший задержанного. Бывший оперуполномоченный Баргузинского отдела полиции Баир Доржиев признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и убийстве. В Мали исламские боевики захватили город Диабали, вблизи которого в воскресенье удары по их позициям наносили французские ВВС. Сирийская армия использует против повстанцев запрещенные кассетные бомбы. Правозащитная организация Human Rights Watch сообщает, что располагает данные, свидетельствующие о том, что этот вид оружия применялся в боях вблизи города Идлиб в декабре прошлого года. В Пакистане тысячи людей принимает участие в марше против коррупции, организованном влиятельным исламским клириком Тахиром Уль-Гадри. Это были некоторые новости уходящего дня, понедельника, 14 января. Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 января. Афганистан станет более безопасным, когда его покинут войска иностранной коалиции, заявил в понедельник на пресс-конференции в Кабуле президент Исламской Республики Хамид Карзай по итогам своего 4-дневного официального визита в США. Об этой важной для США Афганистана поездке рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Афганистана в течение 3 дней вел активные переговоры в Вашингтоне, обговаривая условия ухода американских солдат и планы дальнейшего американо-афганского сотрудничества. Президент США объявил, что процесс передачи ответственности за безопасность страны в руки самих афганцев завершается. Соединенные Штаты, по его словам, успешно завершают свою миссию. К концу будущего 2014 года процесс будет завершен. Афганцы будут нести полную ответственность за безопасность страны, и война будет достойно завершена. Мы нанесли разрушительные удары по Аль-Каиде и тем самым приблизились к достижению цели, ради которой мы начали эту войну. То есть сделали все возможное, чтобы Афганистан не стал базой для организации атак против нашей страны. Одновременно мы изгнали талибов из их опорных пунктов. Сегодня мы договорились с президентом Карзаем, что уже к нынешней весне афганские силы возьмут на себя ведущую роль в военных операциях, а силы коалиции будут их поддерживать. «Я хочу совершенно однозначно заявить, — говорит Барак Обама, — что с этой весны американские российские войска будут осуществлять новую миссию. Они будут вести подготовку афганской армии и осуществлять вспомогательные функции. Это будет исторический момент. Это еще один шаг в деле передачи полного суверенитета в делах страны в руки афганцев. То, чего, как мы знаем, так желает президент Карзай и народ Афганистана. Президент Обама во время первой президентской кампании, назвавшей войну в Афганистане оправданной и справедливой войной, по сути, досрочно отчитывается перед американцами о ее завершении на почетных условиях. Достигли мы всего, о чем говорили некоторые из нас? Возможно, нет. Достигли ли мы основной цели? Смогли ли мы установить отношения с ответственным афганским правительством, которое будет сотрудничать с нами в деле предотвращения превращения Афганистана в базу для атак против США, мы достигли этой цели. В этих планах свертывания военной миссии в Афганистане, оказавшейся самой длительной в истории Соединенных Штатов военной кампании, впрочем, остаются значительные проблемы. Ни афганские, ни американские президенты ничего не сказали о том, останется ли на территории страны некий американский военный контингент после формального завершения операции к концу 2014 года. Известно, что американский командующий в Афганистане генерал Аллен считает, что ради гарантии безопасности необходимо оставить в стране от 6 до 20 тысяч американских солдат. Говорят, что сам Карзай не хотел бы остаться один на один с талибами без поддержки иностранного военного контингента. Согласно некоторым источникам, президент Обама готов оставить в Афганистане от 3 до 9 тысяч военнослужащих. Но Бен Ротс, заместитель помощника президента по национальной безопасности, заявил, что не исключен и нулевой вариант – полный уход американцев из Афганистана. В качестве условия сохранения военного присутствия Белый дом требует от Кабула предоставить американским военнослужащим иммунитет от судебного преследования в Афганистане. Карзай пока на это не соглашается. Неспособность добиться подобного статуса для американских солдат в Ираке стала причиной полного вывода американского контингента из той страны. Некоторые видные комментаторы обеспокоены тем, что интуитивное желание президента Обамы скорее закончить войны, сначала иракскую, теперь афганскую, привело к тому, что Ирак оказался предоставлен сам себе, и обстановка в стране ухудшается. Полный уход из Афганистана может пустить на смарку все, что было сделано за 12 лет войны. Вот что говорит Джон Болтон, бывший американский представитель в ООН. «Я думаю, что разговоры о юридическом иммунитете американских войск лишь повод для того, чтобы не оставлять войска в Афганистане. Администрация Обамы действует сейчас так же, как она действовала в иракском случае. И это, на мой взгляд, серьезная ошибка, поскольку результатом станет переход страны в руки талибов, усиление Аль-Каиды. Я уверен, что если бы мы были настроены решительно, мы бы добились согласия на сохранение нашего присутствия в Ираке, и мы можем сохранить необходимое число войск в Афганистане. На мой взгляд, дело заключается в личных взглядах президента Обамы. Он готов вывести войска из Афганистана хоть сейчас. Но не нужно забывать, что мы находимся там, чтобы предотвратить террористические атаки против Соединенных Штатов, считает Джон Болтон. Предупреждение о том, что полный уход из Афганистана может обернуться хаосом и перечеркнуть результаты 12-летней кампании, доминирует в комментариях американских наблюдателей, в том числе бывших генералов, участвовавших в афганской кампании. Многие из них отмечают желание Белого дома побыстрее завершить это военное предприятие. Было объявлено, например, что численность американского контингента, а сейчас это 66 тысяч военнослужащих, будет сокращаться быстрее, чем планировалось.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. О безопасности в Афганистане я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», экспертом по вопросам международной безопасности Ириной Лагуниной. В какой степени афганская армия и силы безопасности подготовлены к тому, чтобы нести ответственность за состояние в области безопасности на территории своей страны?
Все прекрасно понимают, что они не готовы, хотя местные командиры и командующие армии утверждают, что с точки зрения персонала достаточно количество персонала подготовлено к тому, чтобы вести операции самостоятельно. Однако при этом у них не хватает амуниции, у них не хватает боеприпасов, и нет всего того комплекса военных вещей, которые до сих пор брали на себя США и НАТО. А именно это логистика, это воздушное прикрытие, это разведка, и это регулярное снабжение армии. Если как предполагается сейчас и как вырисовывается сейчас после визита Карзая в Вашингтон, если американские войска будут выведены из Афганистана полностью, если будет принят нулевой вариант, то, конечно, все это очень сильно ослабит армию. По подсчетам экспертов, для того, чтобы афганская армия была способна выполнять задачу осуществления и обеспечения безопасности страны, в стране должно остаться около 30 тысяч военнослужащих Запада и США. Судя по всему, сейчас все-таки более склоняются к цифре в 6 тысяч и меньше.
Неизбежно ли усиление влияния афганских талибов и неизбежно ли они становятся полноправными участниками политического переговорного процесса в стране в случае существенного уменьшения количества иностранных военных на территории Афганистана?
Ну, собственно, талибы уже стали участниками политических переговоров, но, опять-таки, талибы талибам сейчас рознь, и есть местные группы, которые желательно включить в переговорный процесс, есть группы, которые назвали себя талибами, но образовались они по той же схеме, по которой образовывались, скажем, группы муджахедов в годы Советской войны, то есть это какой-то лидер, вокруг которого формируется вооруженный отряд. Конечно, этих людей лучше включать. Другая проблема, что талибанизация, так называемая, Афганистана идет не только изнутри страны, но идет и из Пакистана. И это опять возвращает нас к американскому военному присутствию, потому что сейчас американские дроны обеспечивают более или менее безопасность пограничной зоны между Пакистаном и Афганистаном и не дают талибам концентрироваться на территории Пакистана. Несмотря на громкие заявления Пакистана и постоянные протесты, что опять идут бомбежки дронов, но именно эту задачу выполняют американские военнослужащие сейчас. Если этого не будет, то, возможно, еще одна угроза – талибанизация по старому образцу, по старой схеме, когда талибы движением молодых студентов, выпускников медресе перешло из Пакистана в Афганистан. Вот это будет самое грустное, самое печальное развитие событий.
Военный конфликт на территории Афганистана так или иначе длится уже не первое десятилетие. Периодически всплывает в размышлениях журналистов и политологов цитата о том, что никто и никогда не мог завоевать, покорить этот участок земли азиатской. Понятно, что геополитическая ситуация меняется, и сравнивать то, что происходит сейчас в Афганистане, даже с периодом вывода советских войск, невозможно. Тем не менее, одна из самых ярких картинок эпохи советского военного вторжения в Афганистан – это вывод окончательный советских войск во главе с генералом Громовым там, под красными знаменами через мост. Примерно так будет выглядеть вывод американцев?
Андрей, на данный момент у США нет ни моста, ни даже какого-то наземного выхода из Афганистана, так что, конечно, все это будет осуществляться по воздуху. Я бы не стала сравнивать эти картинки с советскими временами. По одной простой причине, в отличие от советских времен, сейчас сами афганцы подвергают Карзая критике за то, что он слишком критически высказывался об американском присутствии, будучи в Вашингтоне, и что он не добился какой-то реальной картины того, как будет выглядеть соглашение по безопасности между США и Афганистаном, которое должно быть подписано в ноябре. Афганцы сами хотели бы какого-то присутствия международного для того, чтобы их страна развивалась, и Карзай подвергается сейчас критике за то, что он упустил эту возможность.
О безопасности Афганистана говорила международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 14 января. Министр обороны России Сергей Шойгу распорядился сегодня выделить дополнительные средства на обеспечение армии в Сибири и на Дальнем Востоке, в частности, для того, чтобы полностью отказаться от использования портянок. По словам министра, обеспечение военных зимними вещами – главное в бюджете ведомства на 2013 год. Ранее в Министерстве обороны заявляли о намерении отказаться также от так называемых «банных дней» в связи с оборудованием в солдатских общежитиях душевых комнат. У недофинансирования солдатского быта и и обмундирования на фоне уголовных дел по фактам многомиллиардных хищений из военного бюджета и новости о вводе в строй суперсовременной атомной подводной лодки Юрий Долгорукий, я беседую с аналитиком издания «Независимое военное обозрение» Виктором Литовкиным.
Вы понимаете, что здесь как бы однозначно нельзя говорить, в некоторых условиях сапоги лучше, чем берцы и ботинки. Там, где топкая местность, где глубокий снег и прочее-прочее. И использовать портянки в этих случаях, они гигиеничны, не вредны и так далее, да? Но, тем не менее, вот как бы мода на портянки уже ушла давным-давно, и поэтому сегодня еще раз Сергей Шойгу сказал, что пора портянки отменить. Хотя вот те же валенки в Сибири, ты надеваешь носок и сверху на носок наматываешь портянку, чтобы было теплее. Вот. Потому что валенки, носок скатывается, если вы когда-нибудь носили армейские валенки.
Это означает, что портянки все-таки как элемент, может быть, добровольного обеспечения военного останутся?
Портянки как дополнительный элемент, конечно, останутся, никуда они не денутся. Но повседневные ножки, безусловно, давным-давно в армии уже используются носки.
Вот это вот постановление 2010 года, оно в целом выполнено или нет? Ну, видимо, министр не говорил бы об этом, если бы оно было выполнено.
Ну, наверное, да. Это же жизнь. Жизнь не бывает без проблем, без недостатков.
Несколько недель назад новый министр обороны говорил о том, что в армии вскоре будут отменены банные дни. Связано это с тем, насколько я понимаю, что до сих пор не все воинские части обеспечены душевыми комнатами в казармы. Верно я понимаю?
Далеко не все воинские части, не все помещения в общежитиях. Общежитиях, казармы, теперь стараются уйти от слова казармы, потому что их переделывают под общежитие солдатское, оборудование душевыми, безусловно, так. Есть как бы показательные такие в каждом военном округе, такие показательные общежития для личного состава, в том числе вот в Москве, в Алабино, где любят возить иностранные делегации и журналистам показывать солдатский материал, где люди живут в кубриках по 4, по 2 человека, у них есть душевые, у них есть стиральные машины, у них есть все. Телевизоры, музыкальные центры, радиоприемники и так далее и тому подобное, сушилки для обуви, шкафчики для одежды и прочее-прочее. Вот. Но, к сожалению, пока это не везде, потому что это требует перестройка всего, это требует денег. Это первый вопрос. А второй вопрос заключается в том, что идет передислокация военных городков, идет создание укрупненных военных городков. То есть, если раньше у нас было около 27 тысяч военных городков, потом их сократили до 7 тысяч, а сейчас должно остаться 300 военных городков укрупненных, то, естественно, вот эти 300 военных городков укрупненных, где будут новые общежития, новые казармы, они должны быть оборудованы по самому современному образцу, то есть и с душевыми, и с сушилками, и с теми кубриками, о которых я говорил уже, как в Наро-Фоминске, это сделано и в Алабино, Подмосковье.
Трудные бытовые условия, с которыми до сих пор сталкиваются военнослужащие, в том числе те, кто служит по призыву, это проходит все по графе трудности лишения воинской службы.
Безусловно, это так, но если раньше эта графа такая была, как бы и в уставе, и в присяге была такая, такие слова были, да, то сейчас стараются, по крайней мере, идеологически, так скажем, да, на это не напирать, потому что не надо создавать искусственные трудности и лишения воинской службы. Лишения и трудности это во время войны могут возникнуть, а в мирное время надо создавать достаточно приемлемые человеческие условия для прохождения воинской службы. Этим занимался Сердюков, и вот этим продолжает заниматься Шойгу.
С одной стороны, в обществе обсуждается многомиллионное воровство из бюджета Министерства обороны, с другой стороны, до сих пор солдаты живут в условиях, ну, даже, наверное, не 20 века, когда все-таки нет душа в гарнизоне, даже если это отдаленный какой-то гарнизон. Конечно, это признать нормальным, как мне кажется, нельзя.
Но я служил в армии в 20 веке, вторая половина 20 века, вот там у нас тоже души не было, были банные дни. Но что делать? К сожалению, армия так легко не перестраивается.
А с чем вы это связываете, Виктор? Все-таки сокращение в несколько раз, сейчас менее миллиона.
Ну, во-первых, учтите, что 20 лет после распада Советского Союза на нужды армии практически не выделялось денег. Да, поэтому запущено это было страшно. Армия сокращалась, городки вымерзали, а денег не давали. Поэтому выживали как как могли. Вот только в последние годы, вот в основном при Сердюкове началась решительная перестройка всего этого, да, вот реформа. Но она не делается в один день. В разных районах страны различные экономические возможности для переустройства и строительства новых городков. Я думаю, что это будет не меньше 5-6-7 лет.
Неужели так много времени нужно? Послушайте, громадный военный бюджет ведь все-таки, огромная организация.
Ну, вы понимаете, что громадный военный бюджет направлен не только на улучшение бытовых условий жизни военнослужащих. Громадный военный бюджет направлен на оснащение вооруженных сил новой боевой техникой и вооружением, потому что 20 лет этого тоже не делают. Практически армия делается с нуля сегодня, создается армия, потому что устаревшая боевая техника, нет необходимых систем обеспечения боя. Все это надо одновременно делать, и денег на все не хватает, при том, что вы совершенно правы, существуют еще проблемы воровства.
О русском солдате, портянках и банных днях говорил военный обозреватель Виктор Литовкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. С главными темами дня вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Президент Обама намерен в ближайшее время выдвинуть план реформы иммиграционной политики США. Об этом со ссылкой на представителей администрации Обамы сообщает «Нью-Йорк Таймс». Вероятнее всего, президент выступит с новыми предложениями еще до своего ежегодного обращения о положении в стране 12 февраля. Реформирование иммиграционной системы входило в список предвыборных обещаний президента. Все подробности плана президента неизвестны, но, по словам газеты, он, в частности, предусматривает продление виз высококвалифицированным иностранным специалистам, уже находящимся в Соединенных Штатах. Более того, план требует, чтобы работодатели проверяли, что нанимаемые ими служащие находятся в стране легально. Ключевым же аспектом плана является предложение о предоставлении давно находящимся в США нелегальным иммигрантам возможности выплатить штраф и возместить государству неуплаченные налоги за незаконно прожитые в Америке годы. Это должно открыть для них путь к получению гражданства. Один из самых влиятельных политиков-республиканцев, бывший государственный секретарь США Колин Пауэлл, поддержал выдвинутую президентом Обамой кандидатуру Чака Хейгла на пост министра обороны США. Пауэлл заявил об этом в эксклюзивном интервью телекомпании NBC. Он в высшей мере отвечает требованиям этой должности. Об этом можно судить по его послужному списку, службе нашей стране и его отношению к военнослужащим. Я уверен, что его кандидатура будет утверждена, сказал Колин Пауэлл. Газета Wall Street Journal отмечает в этой связи, что в отличие от Пауэлла, многие республиканцы возражают против кандидатуры Хейгла, утверждая, что он занимает слишком мягкую позицию по иранской ядерной программе и недостаточно твердо поддерживает Израиль. Кандидатура Хейгла должна быть утверждена Сенатом полного состава, и республиканцы обещают, что слушания по этому вопросу будут нелегкими. Ранее еще одна кандидатура, выдвинутая президентом Обамой на высокий государственный пост, также столкнулась с сопротивлением республиканцев. Речь идет о после США в ООН Сьюзен Райс, которую президент Обама хотел назначить государственным секретарем вместо уходящей в отставку Хиллари Клинтон. Однако это вызвало столь серьезное возражение со стороны сенаторов-республиканцев, что Райс сама сняла свою кандидатуру. Наступит ли конец династии Рокфеллеров? Такой вопрос задает газета «Вашингтон-Пост», сообщая о решении сенатора из Западной Виргинии Джея Рокфеллера уйти из политики в 2014 году. Это значит, отмечает газета, что впервые за почти 50 лет никто из семьи Рокфеллеров не будет занимать высокий государственный пост. Семья Рокфеллеров стала влиятельной в конце 19-го, начале 20-го века благодаря нефтяному магнату и филантропу Джону Рокфеллеру. Его внук Нельсон Рокфеллер был вице-президентом США, а несколько других Рокфеллеров занимали посты губернаторов штатов и избирались в Конгресс Соединенных Штатов. Рейтинг популярности Конгресса США в 2012 году достиг рекордно низкой отметки, сообщает газета «Хилл», ссылаясь на результаты опроса, проведенного институтом Гэллопа. Только 15% опрошенных одобрительно отозвались о работе законодателей. Это самый низкий показатель с тех пор, как институт Гэллопа начал проводить такие опросы 38 лет назад. В августе прошлого года рейтинг опустился до 10%, а в январе этого года он составлял всего 14%. Велогонщик Лэнс Армстронг, обвиняемый в употреблении допинга и лишенный 7 титулов победителя Тур де Франс, намерен на этой неделе дать откровенное интервью знаменитой телеведущей Опри Уинфри, сообщает агентство Associated Press, репортеру которого удалось коротко побеседовать с Армстронгом в техасском городе Остине, где живет спортсмен. «Я спокоен и намерен говорить абсолютно открыто», — сказал Армстронг. Американское антидопинговое агентство утверждает, что у него есть неоспоримые доказательства того, что Армстронг не только сам регулярно употреблял запрещенные средства, но и подстрекал к этому своих товарищей по команде. До сих пор Армстронг не признавался в употреблении допинга.
Обзор американской печати подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Известному дирижеру Марису Янсенсу 14 января исполняется 70 лет. Янсенс родился в Риге, вырос в Ленинграде, где учился музыке и успел поработать ассистентом главного дирижера оркестра филармонии Евгения Мравинского. Четыре десятилетия Янсенс живет и работает в основном за пределами России, в настоящее время в Голландии и Германии. Накануне юбилея стало известно о присуждении дирижеру престижной музыкальной премии имени Эрнста фон Сименса. Лауреатами этой награды в прошлом были Бенджамин Бриттен, Оливье Мессиан, Мстислав Ростропович, Герберт фон Караян, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Он единственный в мире главный дирижер, два оркестра, под руководством которого входят в мировую десятку. Амстердамский концерт Гебау под номером 1 и оркестр Баварского радио под номером 6. Стремление к качеству воспринято Янсенсом, возможно, не только от отца, дирижера Арвида Янсенса и Евгения Мравинского, но и от Герберта фон Караяна, у которого он учился дирижированию, после чего выиграл конкурс молодых дирижеров имени Караяна. Это стремление к качеству сделало ему имя уже с первым оркестром, которым Янсенс руководил, как сделало известным и сам оркестр – филармонический оркестр Осло. Затем Янсенс работал в США и вот уже много лет в Европе. Марис Янсенс ни в одной стране мира не завел собственного жилья, живет в отелях и по-прежнему считает своим домом родительскую квартиру в Петербурге, где старается проводить дни и недели, когда он не занят непосредственно дирижированием. В этой квартире, где жили его отец и мать, один из магнитов для дирижера – семейная библиотека. Маэстро в жизни напоминает большого наивного ребенка. Мне довелось быть в Берлине на концерте амстердамского концерта Гебау, на котором присутствовала королева Нидерландов и тогдашний президент Германии Кристиан Вульф. Янсенс, уже выйдя на сцену, должен был дождаться, глядя в зал, появления королевы и президента Германии, чтобы начать с исполнения гимнов двух стран. Королева низко задержалась, и дирижер терпеливо ждал, но так, как ребенок ждет материнского позволения взять в руки притягивающую его внимание игрушку. Эта игрушка Мариса Янсенса – музыка. Музыкальный мир чествует в эти дни одного из своих любимцев. Не случайно, например, Венский филармонический уже дважды выбирал Янсенса в качестве дирижера своего знаменитого новогоднего концерта. В Амстердам в честь 70-летия дирижера приедут последовательно оркестр Баварского радио и второй и третий оркестры мира – Венский филармонический и Берлинский филармонический. И всеми ими продирижирует Янсенс. Программа эта носит название «Карт-бланш» Мариса Янсенса.
Корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер. А теперь в эфире «Радио Свобода» сам дирижер Марис Янсенс.
Композитор будет всегда, музыка будет всегда. И хорошая, и серьезная музыка будет. Вопрос только в том, что сегодняшние вот те настоящие любители музыки – это те, которые даже не могут себе позволить купить билет, чтобы попасть, скажем, на сильный иностранный оркестр или большого артиста, потому что цены билетов такие высокие. А те, которые могут себе позволить, для них музыка в большинстве, мне кажется, абсолютно неинтересна. Они это делают просто для престижа. Я все время думаю, как же мне привлечь молодежь, как же их заинтересовать, потому что я вижу, что в принципе в целом интерес падает, что ценности также они падают. Люди не понимают, что ценно в жизни и что важно. Моя мысль, моя тезис, что культуру, к сожалению, нужно по-настоящему поддерживать и сверху вот это дело давать. Если мы хотим по-настоящему человека, его внутренний мир поднять, его культуру внутреннюю и вообще, чтобы молодежь столкнулась с настоящим искусством, то абсолютно, на мой взгляд, другого пути нету. Это абсолютно введение, причем обязательно введение и обучение в детских садах и в истории искусства, культуры и привлечение маленьких детей, уж не говоря о школе, чтобы они столкнулись с настоящей культурой. Вот этого нету. И нигде, кстати, ни в одной стране мира. И я не говорю, что уж все должны любить музыку. Нет уж. И не надо даже не ходите на концерты, не приходите в оперу. Но скажите, что это важно. Дайте, понимаете, направление. Сделайте программу настоящую, чтобы это существовало на высочайшем уровне и обязательном порядке.
Часть концерта Шумана для фортепиано с оркестром в исполнении Евгения Кисина и оркестра Петербургской филармонии. Дирижер Марис Янсонс. Запись с гала-концерта, посвященного юбилею дирижера Юрия Тимирканова. Вот так обстояли дела в понедельник, 14 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтра и оставляю с музыкой Роберта Шумана и дирижерской палочкой Мариса Янсонса. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».